Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. Мечта о прекрасной России будущего умерла вместе с Алексеем Навальным во льдах под поселком Харп в Ямало-Ненецком автономном округе. И встает вопрос, а есть ли теперь у России это будущее? И может ли вообще страна быть без будущего? С другой стороны, Владимир Путин готовится к переизбранию на 5-й президентский срок, за которым маячит 6-й. Он теперь может конституционно править Россией до 2036 года. Может быть, это и есть будущее России? И что будет со страной после этого рубежа, после 2036 года? Можно ли себе представить будущее России после Путина? Переживет ли путинизм своего создателя? Говорим об этом в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
В марте в России пройдут так называемые выборы президента, на которых в случае переизбрания Владимир Путин сможет управлять страной вплоть до 2036 года. Если он уйдет или если он умрет, то, по мнению многих экспертов, Россия останется тоталитарной страной, а политический режим сохранит направление как внешней агрессивной политики, так и репрессий внутри страны. Силовики только укрепят свое влияние, а новый лидер или политбюро продолжит политику закручивания гаек и централизации власти. Однако не все согласны с такой точки зрения. Есть мнение, что без Путина вся выстроенная вертикаль власти рассыпется, а держится сейчас все только на его культе. А после его смерти все рухнет и приведет к противостоянию между разными политическими и силовыми группами внутри страны. Что касается экономики, скорее всего, она будет в упадке. К 2027 году Евросоюз снизит свою зависимость от поставок российских углеводородов, а бизнес не будет спешить возвращаться в нестабильную страну. Долгое время займет и снятие санкций, и налаживание прежних отношений с другими странами. Возможно ли Россия без путинизма, и какое будущее ждет страну уже через несколько лет?
Поговорим об этом с нашими сегодняшними гостями. И в студии у нас Александр Морозов, политолог. Саша, приветствую.
Добрый день.
Мы за последние лет 12, наверное, уже не первый раз возвращаемся к этой теме. Был проект «Россия-2050», который делал Михаил Радгаус. И я помню твой текст для этого проекта, где ты писал, что будущее России – это ее прошлое. Это еще больше воспроизводится? И может ли вообще быть такая ситуация, что у России нету будущего? Есть некое продленное прошлое?
Ну, все же это такая публицистика и метафоры. Но очевидно, что будущее, конечно, есть, неизбежно. В первую очередь в силу того, что любая страна, в том числе и Россия, что бы у нее ни происходило внутри, она находится внутри глобального развития. И это глобальное развитие, оно влияет, и влияет иногда самым неожиданным образом. Так что, если говорить о будущем, я бы сказал сегодня, что, конечно, мы стали все больше и больше связывать будущее России уже не с какими-то внутренними там, политическими или общественными процессами, а с тем, что политологи иногда называют волной демократизации там, или каким-то иным глобальным большим процессом, который вообще сдвигает народы, так сказать, с мертвых точек и придает динамику их развитию. Так что в таком, если смотреть в историческом смысле, конечно, будущее есть.
Но... А вот я хотел уточнить, Саш, а должны ли мы оставаться в этой парадигме? Сейчас, мне кажется, период невероятного слома парадигм, в том числе и модернистской парадигмы о том, что будущее – это развитие. Да, парадигма вот этого вот векторного развития, что да, со скрипом тяжело, но весь мир идет от авторитаризма к демократии, от регулируемого к, так сказать, к более свободному рынку, к открытию обществ, к открытию границ. Но мы же видим, как существуют вот эти дыры во времени. Мы видим, как Куба, да, Иран, Северная Корея. И они существуют, одним бочком немножко вписанные в глобальную экономику, или контрглобальную экономику, да, если говорить о Северной Корее. И развитие на них споткнулось, развитие на них остановилось. И вот я боюсь, что, может быть, мы по-прежнему, нами движет вот эта вот фукуямовская парадигма того, что, так сказать, еще, да не знаю, от Гегеля, наверное, идущего, да, о том, что история имеет направление, история имеет вектор, а может, не имеет. Может, она в России зациклилась, как говорил Чаадаев.
Да, это ты приводишь важный такой фрагмент важной большой дискуссии, глобальной дискуссии в политической философии, собственно, сегодняшней. критика вот нормативных концепций демократии, да, и нормативных концепций развития, это, конечно, очень такой серьезный момент сегодня. И для него есть основания, о которых ты и говоришь.
Потому что, да, я хочу уточнить, потому что оно также и нашу оптику полностью формирует. Потому что даже сейчас, находясь на самом дне, мы говорим себе, ну это же не может продолжаться долго, есть объективная логика истории, вот-вот-вот умрет Путин, и тогда-то Россия вернется на магистральный путь развития. А может и нету этого магистрального пути развития? Может, будущее России – это ее настоящее?
Но я бы посмотрел так все-таки на это, что бывают периоды, когда, как это и было, скажем, там 30 лет назад или 35 лет назад, когда рушились две большие системы, и возникла огромная динамика и во многих странах. И это был период, действительно, когда как раз нормативные теории развития были чрезвычайно популярны. Но бывают периоды исторические, когда действительно время как бы замирает. Знаешь, я хорошо помню, что когда перестройка в СССР начиналась, то одной из таких фундаментальных тем вот в публицистике была как раз тема безвремени, о том, что вот за спиной у нас безвремени, что страна вот в результате застыла, значит, как муха в янтаре. То есть, и действительно, ну, собственно говоря, и чаадаевская тематика, вот тематика русской философии, значит, им инспирированная, да, в значительной степени, это вот такая важная тема, что мы все время вне времени. И, скажем, там, особенно это характерно было, конечно, для второй части Николаевского правления, Николая Первого, имею в виду.
Это даже, да, чисто темпоральность другая. Да. По-моему, где-то это даже в Южинском кружке они говорили, что в России вот это вот циклическое время.
Да, да.
Я помню, у Дугина есть какая-то ужасно смешная цитата, что в России искусство водить хороводы. Что проблема в том, что мы разучились водить хороводы. От этого все пошло. Салоны красоты, искусственный загар и прочая наносная фигня. А вот надо всем встать в хоровод, и все будет как надо.
Но все же, если коротко ответить на твой вопрос, так сказать, так уже всерьез, то я сказал бы так, что... Нет, несмотря на кризис нормативных теорий, тем не менее, мы видим хорошо, что все современные народы, в том числе, кстати, Иран, не говоря уже там об Индонезии, Филиппинах, переживают все равно процесс такой стремления к более достойной форме существования человека. Мы не видим некоторых элементов политической системы, там, а мы привыкли часто связывать там, борьбу за достоинство человека, за его там, достойное существование, именно с какой-то моделью там, представительства и так далее. Это медленно, вот элементы представительства, демократии, они искажены или там очень слабы, но тем не менее само стремление к справедливости через справедливый суд, достоинство человека, которое не попирается произвольным насилием, и возможность человека, так сказать, ну, как бы не только перемещаться, не только выражать себя, но и тем самым реализуя как бы, то, что называется возможностями, этот контур остается чрезвычайно важным для всех стран. Даже для тех стран, которые скованы или связаны определенными там, религиозными традициями, моделями, традиционностью какой-то. Так что я бы сказал, нет-нет, здесь не следует увидеть ситуацию. Можно сказать, зафиксировать, что прогрессистские концепции слабые, они там сейчас обоснованно подвергаются критике. И никто из нас...
Да, они уходят на второй план, да, под натиском концепции, условно говоря, Фукуяма проигрывает Хантингтону. Они уходят на второй план под тот же Фукуяма пишет книгу «Идентичность». Под напором вот этой вот эссенциализма, да, такого органического контура. Нации вспоминают, кто они такие. Да, время протекционизма вот этого всего.
Но я подчеркну вот как раз, что тут не стоит тоже, так сказать, резко падать в противоположную сторону и отчаиваться, потому что... Безусловно, сейчас это важная тема идентичности, и вокруг нее много сосредоточено, и видно хорошо, что имеется такой какой-то сепаратизм, так сказать, культурный, сегодня очень значимый. Но при этом все равно я не думаю, что произошло какое-то такое глобальное опровержение, именно сейчас глобальное опровержение, там, условно говоря, так сказать, просвещение.
Вот да? Это, идея. Это мы, да, у нас из эфира в эфир, это мы это обсуждаем, как раз с Михаилом Минаковым говорили сейчас, к 300-летию Канта, да, о том, продолжается ли проект просвещения.
Нет, нет, вот совершенно верно, кантианство, оно остается, очевидно, в основе, в этом смысле слова, рациональности, политической рациональности во многом, и до сих пор, и... нельзя сказать, что возникла какая-то иная, крайне привлекательная рациональность. Больше того, я тебе скажу сейчас. Вот смотри, мы только что это обсуждали, кстати, на одной из конференций. Очень сильные проекты альтернативного модерна, которым представлял собой там фашизм, нацизм или, так сказать,
сталинизм.
Да, сталинизм, да. Это именно попытка альтернативного модерна, то есть перетолкование мира без либеральной демократии. Это все в 20 веке потерпело поражение, безусловно. То есть другая сторона выиграла. Либеральная демократия победила, ничего с этим не изменилось. И если мы посмотрим на сегодняшний день, ну, это не худший день, так сказать, в истории, несмотря на все те ужасы, которые мы видим, и на, так сказать, откат такой большой страны, как Россия, в постсоветском транзите, в какой-то, так сказать, исторический тупик. Но я бы сказал, честно говоря, что идея второго шанса, так сказать, на демократическое развитие для России не окончательно проиграно. Не окончательно. Это не будет завтра, это не будет в течение ближайшего десятилетия, с моей точки зрения. Но я не представляю себе, каким образом вообще какая-то, так сказать, какое-то сообщество может отказаться надолго от, даже не от демократии, а просто от достоинства человека, то есть как бы от концепции достоинства.
Ну, хотелось бы, я сам так думал большую часть последнего 30-летия, но события последних лет меня как-то заставляют, да, усомниться в этой концепции.
Не обнадеживают, я согласен.
Хорошо, переходя к Путину. Пелевина была прекрасная цитата, уже давно, лет 12 тому назад, его спросили про национальную идею, американский интервьюер, он сказал, Россия нашла свою национальную идею, это Путин. Можно ли сказать, что сейчас в путинизме Россия нашла свою окончательную форму? И она просто ее воспроизводит и закапывается, и окукливается. И эта форма, в общем-то, более-менее принята и легитимизирована миром. Она совпадает с глобальными представлениями о России, о российской истории. Она вписывается в большой тренд глобальных таких вот измов, таких как трампизм, орбанизм, там, чивизм, мадуризм, если брать Венесуэлу и так далее. Там, индуизм Нарендры Моди. Вот. Так что, может быть, это и есть та самая форма, в которой та историческая лунка, в которую упала Россия, и по которой вот будет она на этом колесе фортуны, в этой лунке и будет крутиться дальше.
Думаю, что нет. Знаешь почему? Потому что, вот смотри, как я на это смотрю. Да и я в разговорах вижу, что и многие так это видят по итогам вот этого всего 30-летия постсоветского. Имелся отчетливый период между, там, условно говоря, 2000 годом и 2015 годом, когда было видно хорошо, что имеется вставшее в новой экономической ситуации поколение, которое готово самостоятельно развивать и экономику, и политическую систему, и социальные практики. Оно при определенных обстоятельствах исторических могло бы дальше оставаться, так сказать, мотором перехода в будущее. Это было подрублено Путиным примерно в 2010-2011 году, вот, так сказать, в этот промежуток. Был совершен действительно такой радикальный поворот. И этому повороту всего-навсего, с моей точки зрения, вот 15 лет. 15 лет. В историческом времени это не так и много. Это такая тяжелая, очень тяжелая заморозка. И в чем проблема главная? Многие народы проходили через 15 или 20 лет какой-то, значит, такой консервативной заморозки, причем довольно мрачной и даже часто связанной тоже с какими-то репрессиями или с какой-то популистской политикой. Но у них имелись, тем не менее, какие-то институты. Вот мы часто об этом говорим, это правильно. Наша проблема, российская проблема, в том, что выйти вот из этой заморозки очень тяжело из-за того, что никогда нет ни одного института. Ни профсоюза, ни партии, ни церковь, ни там союз ректоров, ни ассоциаций, ничего нет. Из-за этого переход очень сложен. И здесь, конечно, есть вот основания для такого пессимизма и мысль о том, что в результате постсоветский транзит действительно нашел себя в путинизме вот в этом. Это, конечно, очень, ну, обоснованно.
Соблазнительная, так
да,
скажем.
Соблазнительная, да, такая интерпретация.
Неохота это признавать, да, но как бы история, политическая реальность подтверждает.
Да.
Уточнить. То, что произошло с нами, это революция, это сопоставимо с 1917 годом, то, что сейчас Путин сделал с Россией?
Да, мне нравится такое.
Этот слом. Да, такое, цивилизационный, такое антропологический понимание. Даже.
Да, такое понимание мне близко. Я его тоже развивал несколько лет назад в серии статей. И видно хорошо, что... Конечно, это такая консервативная революция. Она проводится медленно, как бы, Путиным и его окружением. Я даже думаю, что они, может быть, себе не отдают отчет в том, что это какая-то революция. Мы хорошо видим, что они...
Но по плодам мы видим совершенно плодам, новую, да, культуру, новую антропологию, да, явление некого нового человека. И вот продолжая метафору революции. Если это то, что произошло, это революция. Мне кажется, тогда же, да, несколько лет назад, когда мы обсуждали книгу «Россия-2050», Кирилл Рогов там писал, что... После английской революции потребовалось 40-50 лет, чтобы уже общество обрело свою окончательную форму.
Да-да.
После французской революции 100 лет. Может быть, тоже еще вот нам нужно вот эти 40 лет в пустыне, только не после распада Советского Союза, а после вот этой путинской революции, чтобы понять, где будет окончательная форма России.
Да, это непростая история, потому что видно хорошо, что все-таки... Вот, так сказать, российское население постсоветское, оно действительно, оно, что важно, оно принимает в глубоком смысле слова тот социальный и политический уклад, который создан путинизмом. И это не просто конформизм, с моей точки зрения. Я знаю, что мои многие коллеги, в том числе даже и вот Кирилл Рогов, считал бы, что ну просто конформизм имеется такой. На это часто опираются многие наши коллеги и публицисты, и аналитики, говоря, что ну, население повернется, так сказать, в зависимости от власти, и поворачивалось не раз, что оно просто конформистское. Но надо сказать, что здесь какая-то форма, путинизм является формой, как это ни печально. И в этом смысле слова...
Форма органическая для,
да,
России.
Да, у Путина, да, его людей, да, у них есть эта перспектива, если им удастся это все как-то там кодифицировать, если Путин перепишет, ну, напишет новую конституцию вот на своей, в своей новой каденции, то действительно видно хорошо сейчас, что вот эти широкие круги образования, работающие в образовании, в, так сказать, в гуманитарной сфере в России оставшиеся, они, в общем, готовы принять эту, дальше эту форму, как
они
форму
же, да,
существования.
Я тоже думаю, они же будут реплицироваться. Мы сейчас вот откуда-то там из эмиграции отовсюду смотрим, ужасаемся, смеемся на все эти утренники в детских садах, на уроки мужества, которые проводят ветераны СВО, на то, как, я не знаю, там мамские чаты и все это собирают деньги на посылки нашим мальчикам и так далее. Но дело в том, что мы-то имеем другую оптику. Мы за пределами этого контура, а внутри это все воспринимается как единственная данная реальность. И я думаю, если это продлится еще 10-20 лет, это же как большевики.
Да,
мы сейчас над этим смеемся, как иммигранты в 1921 году. А большевики строят новую реальность, и она уже к 30-40 годам начинает воспроизводиться и строить новую страну.
Я с этим согласен, да. Я тоже на это смотрю именно так. Я думаю, что, тем более сейчас, когда мы видим, что там сейчас в первые два года новой каденции Путина еще там 200 тысяч гуманитариев, деятелей культуры там уедут из страны, и там педагогов, ну, всех тех, кто, собственно, обеспечивает вот такой социальный уклад жизни и культурное развитие. И там останется, значит, среда, которая, она не просто так конформистски относится, она удовлетворена тем, что вот такой простой, понятный язык, которым ты апеллируешь, этот язык с их точки зрения обеспечивает им, ну, вот это вот достойное прошлое, на которое можно оглядываться.
Идентичность, структура идентичности, да, то, в чем можно, да, жить, то, чем можно объяснять, да, себе свою деятельность, и войну в Украине, и противостояние с Западом, это очень удобная структура.
Но зато, я тут тебе скажу, зато у нас появится прекрасное плечо на этой стороне, потому что это будет очень мощно, и это будет как раз катастрофично для путинизма, потому что, как и тогда было, если на этой стороне Тарковский, и, так сказать, на этой стороне уже как бы, так сказать, лучшая литература, и там протоиерей Александр Шмеман на этой стороне, вот на радио уже «Свобода», где мы с тобой находимся, то на той стороне неизбежно вот начинает формироваться такое как бы подпольное, значит, но тем не менее острое стремление к другому языку, вот это к более свободному языку, потому что слабость той идентичности, которую строит путинизм, конечно, в очень узком языке описания мира.
Ну да, это общество узкого языка и общество несложное, общество простого человека. Да. Мы вернемся к нашему разговору буквально через минуту. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о неясной России будущего. Прекрасная Россия будущего умерла. Что будет с нынешней Россией? В частности, с экономической точки зрения. Насколько устойчив нынешний паттерн экономического развития и чего можно ждать через 15-20 лет? Рассуждает экономист Максим Блант.
Хочу сказать, что и Путин, и его преемник, любой из его преемников, столкнуться с очень серьезной экономической проблемой, которая заключается в том, что уже сейчас международные институты, включая ООН, Всемирный банк, там много кто поучаствовал, подсчитали, что на восстановление украинской экономики нужно без малого полтриллиона долларов. А, соответственно, логично предположить, что тот, кто рушил, тот должен платить за восстановление, как минимум. Да? В любом случае, обратно тому состоянию, в котором экономика была 23 февраля 2022 года, она уже не вернется. Это тоже надо понимать, потому что европейские страны приложили титанические усилия, и они увенчались результатами по отказу от российских энергоносителей. И то, что произошло за два года, те потери, которые на европейском рынке, который понес «Газпром», ну, в смысле доли рынка, они невосполнимы, они никогда не будут восполнены, потому что европейцы поняли, что диверсификация поставок – это важно, они поняли, что возобновляемые источники, какими бы дорогими или не знаю какими еще, они не были, они свои, надежные, и никто тебе трубу не перекроет. Поэтому здесь российские потери, они невосполнимы. В доле рынка нефтяные компании тоже со своей долей, которая будет уменьшаться, вынуждены будут смириться. Ну, то есть, это процесс очень небыстрый. Но главная проблема будет даже не в этом, после вот этого лебедя, да, а проблема будет в демилитаризации экономики. И мы это все проходили в начале 90-х годов. Россия не будет таким привлекательным рынком, каким она была в первый месяц 22-го года. Потому что все, что происходит с военно-промышленным комплексом, с его долей в экономике, главное последствие этого то, что потребительских товаров производится меньше, а платежеспособный спрос генерируется. То есть сейчас российская экономика очень сильно зависит от валютной выручки. Ну, потому что единственный способ удовлетворить этот спрос, который создают в том числе военные рабочие, военные инженеры, конструкторы, испытатели и все прочие, не исключая тех, которые сидят в окопах, он удовлетворяться может за счет только импорта. Да? Вот. То есть Россия, с одной стороны, потеряла рынок энергоносителей в Европе, с другой стороны, стала зависеть, критически зависеть от продажи своего сырья.
Экономист Максим Блант в сюжете Антона Сергеенко. А к нам присоединяется по Зуму экономист Борис Грозовский. Борь, добрый день.
Добрый день.
Добрый день. Добрый день. Ну, говорим мы о России 2036, если, так сказать, мыслить горизонтами вот этого окончания шестого президентского срока Путина. Путину будет 85 лет. Непонятно, продлится ли при этом, так сказать, его правление. Но в любом случае вопрос стоит, а продлится ли путиномика, продлится ли, есть ли у нее ресурс устойчивости на следующие 12 лет, если отсчитывать от выборов 2024 года.
Я, в отличие от Максима Бланта, не могу так далеко смотреть в будущее. 2036 год все-таки уж очень от нас далеко. Мне кажется, что если говорить о ближайшем времени, конечно, за последние два года российская экономика продемонстрировала очень серьезную устойчивость. Нет ни одной другой экономики мира, против которой было введено такое же количество санкций. И гибкость. То есть Путин совершил такой маневр. С одной стороны, он очень сильно увеличил военные расходы и фактически перевел экономику на военные рельсы. С другой стороны, в отличие от позднего СССР, это по-прежнему рыночная экономика. И, соответственно, она намного лучше, чем, допустим, тяжелая промышленность в Советском Союзе, намного лучше приспосабливается к тем ограничениям, которые введены. А малые и средние компании завозят чипы через Китай, Грузию, Армению, Казахстан, Индию, Турцию и так далее, и так далее. И как-то все это работает. И мне кажется, что сейчас Путин, во-первых, лучше готов, лучше, чем другие страны, готов к тому, чтобы сделать войну перманентной, продлить ее в более ожесточенной или в менее ожесточенной форме на несколько лет. Есть некоторые сомнения в том, что Украина к этому готова, прежде всего, в силу несопоставимости с Россией по населению. И нет никаких сомнений, что к этому не очень хорошо готова Европа. Ей очень трудно развернуться к росту расходов на вооружение. Очень трудно развернуть фабрики к тому, чтобы они начали производить больше пороха, больше снарядов, больше ракет и так далее, и так далее. И к этому не очень готова Америка в силу раскола между республиканцами и демократами. Да, это мы видим в том, как сейчас оказалась под вопросом военная поддержка Америки. У Путина нет таких проблем. Мнение электората совершенно не важно. Экономика в условиях санкций вполне может существовать. И мне кажется, сейчас он вот ровно в том заинтересован, чтобы сделать войну перманентной, поскольку это станет оправданием узурпации власти и позволит и дальше управлять экономикой России как своей частной собственностью.
Ну, вот все-таки да, я смотрю на длинный горизонт. Иран постоянно возникает в уме. Иранская модель. Многие экономисты говорят об устойчивости иранской модели. 50 лет скоро будет иранской модели. И как действует? С одной стороны, она полурыночная, с очень большим и оживленным внутренним рынком, основанная на частично разрешенном экспорте углеводородов, кражи, покупки вторичных, третичных западных технологий. Странно, но как-то она продолжает работать. Может ли это быть моделью для России?
Вполне может быть, да. У Ирана еще, надо сказать, хватает сил снабжать оружием и финансами Хизбалу, да. Многочисленных врагов Израиля, да, не только Хизбалу, а разных других хуситов тоже, да. Которые по танкерам стреляют. Так что это вполне жизнеспособная модель, тем более, что я думаю, что Соединенные Штаты сейчас в первую очередь тревожат проблема Тайваня. Это ведь, конечно, надо было умудриться, да, таким образом организовать высокотехнологические отрасли глобальные, чтобы почти 90% высокопроизводительных чипов, которые нужны для вооружений, которые нужны для суперкомпьютеров и так далее, производились не где-нибудь, а именно в Тайване. Тайвань для Китая, да, это примерно как Крым для России. Поэтому сейчас США как бы не в том немножко положении, чтобы спорить с Китаем. А не решит ли Китай, что раз России можно, то чем мы хуже в ближайшие годы, этого мы пока не знаем.
К Саше Морозову в студии хочу обратиться. Вот сейчас мы уже раз заговорили о глобальном геополитическом раскладе, о тех изменениях, которые происходят на Западе. И я читал, где-то ты писал, мне кажется, это очень хорошая метафора, сравнение, длинная телеграмма Кеннона. Это как раз вот в эти дни, в конце февраля 1946 года, он написал эту телеграмму, которая затем была всем американским послам и всем чиновникам разослана, стала одним из основополагающих документов американской внутренней, в общем, и внешней политики и холодной войны, что Советский Союз системно не способен к сотрудничеству, он всегда будет вести войну с Западом, и она, в общем, сформировала вот этот мир холодной войны. Сейчас на Западе появляется такое, то есть Запад уже в данной ситуации готов к длинной войне с Россией, холодной войне с Россией?
Ну да, мне кажется, тут как раз, собственно, на наших глазах в течение вот, двухлетней войны происходит именно процесс, при котором те, кто определяет стратегию, там европейские стратегии, глобальные стратегии в отношении России, происходит такой довольно энергичный, быстрый поворот и продумывание того, как дальше взаимодействовать с Россией, если она, как вот сказал сейчас Борис Грозовский, если она будет способна к длинной вязкой войне в течение длительного срока, и затем после этой длинной вязкой войны останется в состоянии милитаризованной страны, о чем говорил Максим Блант, то в таком случае действительно требуется стратегия, так сказать, на 20 лет вперед или на 30, да, для европейских стран, для Евросоюза и глобального сообщества, как с этим взаимодействовать. И длинные телеграммы Кеннона тут являются только метафорой, потому что это будет совершенно другой подход, это не будет аналог сдерживания, но тем не менее это будет стратегия...
А почему не аналог сдерживания? Мне как раз кажется, сдерживание... Я сам как раз в своих разговорах с западными политиками, в своих выступлениях там говорю, что это наиболее желательная и возможная стратегия с Россией, именно ориентироваться на сдерживание времен холодной войны.
Понимаешь, какая тут хитрость? Когда мы говорим перейти к политике сдерживания, это значит, что мы признали победу России в войне против Украины. Потому что сдерживание – это результат победы Кремля. Сдерживание начинается, когда мировая политика фиксирует, что Кремль в этой войне победил.
Ну да, когда линии разграничения...
Да, он победил, и линия разграничения установилась. Mm-hmm. Поэтому на сегодня, если меня спросить, нет, я бы сказал, что, так сказать, для нас самих, конечно, было бы абсолютно желательно, чтобы Кремль потерпел, пусть тактическое поражение, ушел к себе туда, так сказать, забрав хвост, как бы, но таким образом, чтобы Украина, не только Украина, но и вообще Восточная Европа в целом, могли бы зафиксировать здесь такой важный для себя исторический результат успешного сопротивления, да, вот этой, всей этой агрессии, всей угрозы в целом. Дальше тогда бы встал другой вопрос, как бы, значит, что делать с Российской Федерацией после этого, как к ней относиться, как с ней работать, как строить сотрудничество. Но, конечно, у Кеннона в длинной телеграмме важная мысль, которая мне очень нравится, заключалась именно в том, что нельзя дать Кремлю, так сказать, навязывать цивилизационный конфликт. То есть мы сами в Европе, мы не должны принимать вот эту всю схему там, цивилизации, которую Кремль навязывает, столкновение цивилизаций. Нет-нет, мы говорим о том, что в Кремле находится, так сказать, исторически временно патологический режим, который рухнет рано или поздно, не сейчас, так через 20 лет, он не может оформиться в окончательную какую-то историческую схему. Россия не станет аналогом Ирана, такая, я сейчас конструирую позицию. И поэтому нужна не политика, не просто политика сдерживания. Нужно, да, безусловно, укрепление обороноспособности Евросоюза, там, блокирование всех возможных вот этих гибридных угроз, которые Кремль может и хочет порождать. Вот. Но при этом нужна такая политика, которая, тем не менее, оставляла бы ясную перспективу для Российской Федерации, не уйти окончательно в евразийское пространство. Почему? Простой ответ. Не только для самих русских было всегда ясно политически, что союз с Европой – это лучше, чем союз с Китаем. Вот вся политика в течение даже вот советского периода и до советского периода, вся внешняя политика Российской Федерации стояла на том, что фундаментальным является взаимодействие с Европой. Конкуренция, но тем не менее.
То, что сейчас происходит, это аберрация.
Да, это аберрация.
Потому что рано или поздно Россия будет вынуждена осознать свой геополитический, да, интерес и вернуться, условно говоря, да, к странам севера.
Да, да. И абсолютно большинство, ведь как бы, ну, политических философов и там, не знаю, экспертов в Европе и в Соединенных Штатах всегда стояли на очевидном. Зачем, значит, Кремль разрывает отношения с Европой, да, когда.
То, что мы видим последние два года, это, да, как бы отрицание очевидного и разрывание всех цивилизационных паттернов, да, которые складывались последние 300 лет. Борис, как-то такой простой сложный вопрос. Ты как-то видишь будущее России, условно говоря, 2036 год? Вот если бы тебе сейчас попросили обрисовать возможный, как бы, спектр сценариев, что может происходить, поскольку очевидно, ну, кажется мне, если не будет каких-то черных лебедей, неожиданных смертей, табакерок и прочих, что, конечно, нельзя исключать, что мы увидим следующих две президентских каденции Путина. Вот по их окончании, Путину 85 лет, Россия 2036. Как ты видишь будущее этой страны?
Мне кажется, на данный момент, я только не знаю, 36-й это год или какой-нибудь еще, может быть, и раньше, и позже. Я думаю, что оптимальный сценарий – это, условно говоря, Хрущев, который приходит после Сталина. То есть какие-то лидеры, возможно, коллегиальное руководство, которые сохраняют основные черты предшествующего режима, но при этом их смягчают. Сажают людей, но меньше, ослабляют риторику. относительно врагов, с которыми боролись, начинают с ними потихонечку сотрудничать и так далее, и так далее. Это кажется лучшим вариантом. А худшие варианты, наверное, связаны с насильственной борьбой за власть, которую могут вести самые разные акторы. Акторы типа покойного Пригожина или Стрелкова, да, какие-то командиры, генералы регулярной армии, которые проявили свой талант в бою, да, и теперь хотят доказать, что на гражданке они тоже могли бы управлять намного лучше, чем старое руководство.
То есть, условно говоря, спектр между силовым сценарием гражданской войны и эволюционным хрущевским сценарием, который сохраняет основные черты прежней системы.
Да, мне кажется, такой сценарий, условно говоря, управляемой трансформацией. Хрущев ведь не был риском для коммунистов, что они потеряют власть. Он не делал ничего такого, что могло бы поставить под угрозу власть коммунистической партии.
Важный вопрос, Боря. Управляемая трансформация или управляемого воспроизводства? Потому что сейчас, глядя на то, что сделал Хрущев с дистанции там, 100-летней, например, да, там, 70-летней, 100-летней дистанции, фактически Хрущев как бы переформатировал, но сохранил прежнюю систему. Попытался ее немножко Конечно. Адаптировать, модифицировать, но как бы СССР как империя зла остался.
Он сохранил прежнюю систему, да, но при этом он дал какую-то возможность людям зарабатывать, он решил жилищную проблему, он дал какие-то элементы ограниченной свободы слова, которой воспользовалась интеллигенция и так далее, и так далее. То есть такое управляемое ослабление репрессивности режима, ослабление давления.
И последний вопрос, прежде чем мы идем на перерыв, буквально минутка. А ты не видишь сценарий возможность азиатской России? Россия становится вассалом Китая. Внутри страны происходят совершенно радикальные демографические и религиозные изменения. Появляется очень большое, ну не большинство, но значимая мусульманская часть уже часто растет. Россия, скажем, становится исламской страной, преимущественно исламской страной. Ну и в целом, как бы, частью вот этого вот большого азиатского расклада. Россия 2036 – азиатская страна с исламским большинством верующих.
Мне кажется, Россия как азиатская страна – это вполне реальный вариант, и для этого даже не должно ничего такого особенного происходить. Да? Вот ровно за два последних года доля Китая в российской внешней торговле выросла с 27% до 45%. То есть Китай уже стал вместо Европы главным российским торговым партнером. А при этом, да, это вассальное отношение, потому что Китай имеет возможность покручивать России руки на тему поставок нефти и газа, поскольку Россия тут не обладает никаким эксклюзивом. Все то же самое можно закупать у стран Персидского залива, да, поэтому Китай может диктовать России цены. Я только не знаю насчет мусульманского большинства. Как раз у Китая есть некоторые проблемы, да, в отношениях с...
Ну нет, это разные треки. Я имею в виду в целом, как бы, если мы говорим о смене геополитической ориентации, потому что вот Саша считает, что как бы союз с Европой неизбежен. Я не уверен, глядя на геополитические, демографические и религиозные тренды внутри самой России.
Я тоже совершенно в этом не уверен. Я думаю, что Россия вполне может войти в множество стран, которые включают и Казахстан, и Турцию, и множество африканских стран, и Объединенные Арабские Эмираты, которые, по сути дела, ведут свою внешнюю политику под сенью Китая, которые получают от него большие кредиты, средства на инвестиционные проекты, которые совершенно не мыслят себе выступить в чем-то против Китая. И учитывая очень большие планы Китая на будущее, я думаю, что это вполне себе реальный вариант, Понятно. Даже без больших изменений в российской политике.
Хорошо. Спасибо, Борис. Борис Грозовский был с нами на связи по Зуму. А мы продолжаем наш разговор и вернемся буквально через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о неясной России будущего. Россия 2036 после гипотетических 5-го и 6-го срока Владимира Путина. Какое будущее ждет страну, если это будущее вообще? Рассуждает политолог Иван Преображенский.
Есть на самом деле два варианта. Первый вариант, тоже весьма вероятный, что за время еще пребывания Путина у власти путинизм будет дальше трансформироваться. Мы видим, как сейчас он все больше и больше архаизируется и архаизирует страну, но нельзя на 100% исключать того, что постепенно пойдет и обратный процесс, скажем, к тому моменту, когда Путин уже совсем в преклонном возрасте потеряет уже полностью интерес к тому, чтобы заниматься повседневной деятельностью, и как, например, другой диктатор Салазар в Португалии просто будет удален, по сути дела, из публичной жизни, ему будут условно показывать его собственный интернет, показывать его собственное телевидение, а реальная жизнь в стране постепенно будет видоизменяться. Более вероятен все-таки, конечно, вариант, что путинизм сохранится и в достаточно архаичной форме, и трансформация начнется уже после смерти Путина. Соответственно, при этом он останется. То есть с вероятностью, я бы так сказал, 70-30, в эпоху после Путина Россия войдет с полноценным путинизмом и с большим набором политиков, назовем их по-прежнему политиками, хотя понятно, что это будет просто окружение диктатора, которое публичной политикой не занимается, которые ничего другого, кроме вот этого путинистского формата, они не умеют использовать. Соответственно, будет государственная машина, заточенная на работу в этой форме. И дальше, соответственно, самый простой вопрос, возможно ли ее будет демонтировать, или эта государственная машина за эти годы настолько врастет в общественный организм, что потребуется, как в свое время было со сталинизмом, несколько десятилетий, чтобы более-менее это убрать, и то, как мы видим, на самом деле их оказалось недостаточно. Если вдруг случайно прилетает черный лебедь, и действительно, неважно, по какой причине, Путина нет уже весной, нет, система в нынешнем виде рушится очень быстро. Кризис и крах произойдет довольно быстро, уже к концу текущего года. Россия будет в абсолютно недееспособном с точки зрения государственного оборота состоянии. Дальше совершенно нет никаких гарантий к тому, что все пойдет по лучшему сценарию. Более вероятен худший сценарий, тогда мы говорим о десятилетиях нового загнивания, в рамках которого может быть выстроится некое новое гражданское общество, скорее всего, на некой национальной основе. Россия превратится, наконец, из империи в национальное государство, да распадется. Нет, и то, что там останется, будет вступать уже в международное сообщество в том виде, в каком его готовы будут принять.
Политолог Иван Преображенский в разговоре с Антоном Сергеенко. А к нам присоединяется по скайпу политолог Никита Савин, докторант UCLA, Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе. Никита, добрый день.
Сергей, добрый день.
Никит, ну, позволь, на ты еще, поскольку еще давние у нас со времен высшей школы экономики отношения. Написал ты очень интересную статью в конце прошлого года под названием «Путинизм после Путина». То есть, как я понимаю, то здесь ты разделяешь ту точку зрения, которую сейчас произносил Иван Преображенский, что с большой вероятностью после ухода, неважно какого, и смерти Путина, эта система обладает достаточным потенциалом для самовоспроизводства.
В статье речь идет скорее о сегодняшней ситуации. Статья называется «Путинизм без Путина», и в ней речь идет о том настроении, которое сегодня сформировалось в России. Что будет в 2036 году, мы не знаем. Будущее России в тумане, и, как знает любой водитель автотранспорта, в тумане нет смысла включать дальний свет, поскольку то, что впереди, ты не увидишь и ослепишь себя вблизи. Вот нужно осмотреться по сторонам и увидеть, чем ты располагаешь здесь и сейчас, и двигаться максимально медленно. Вот сегодня мы наблюдаем некоторую ностальгию, некоторое сквозное настроение у граждан, которых объединяет убеждение в том, что до войны, до ковида было лучше, чем сейчас. И Владимир Путин вот это равновесие, вот этот хрупкий баланс нарушил своим решением начать войну.
И что из этого может произойти, из этого неясного ощущения? Ну, мало ли кто как чувствует. Советские люди тоже чувствовали, испытывали двойные чувства там по поводу войны в Афганистане. Но это же никак не повлияло на распад Советского Союза, пока не началась перестройка, пока сверху все это не началось.
Да, в этом отношении это типичный феномен для авторитарных режимов, в которых нет цельного общественного мнения, в которых есть ментальности. Это такие смутные, эмоциональные по своей природе предиспозиции, которые чрезвычайно изменчивы. И всю свою политическую карьеру Владимир Путин работал именно с ментальностями, апеллируя к некоторым примитивным настроением граждан, к инстинктам, к эмоциям. И путинизм без Путина – это тоже скорее ситуативная эмоция, из которой может вырасти что-то консолидированное, если, вот как было сказано в сюжете, если изменения политические пойдут в каком-то обозримом горизонте в этом году или в следующем году, то, конечно, путинизм без Путина будет политически материализовываться и оказывать политические эффекты. Но в долгосрочном плане он, конечно, может рассеяться, как многие настроения в разные периоды советской эпохи.
К Саше Морозову я хочу сейчас обратиться здесь. Вот мы говорили в первой части о том, что произойдет с путинским человеком. Вот та новая порода людей, которая сейчас складывается на российском пространстве. И действительно некий большой антропологический сдвиг. И многие мои, так сказать, информанты, корреспонденты в России это фиксируют. Они говорят мне буквально, вот как за эти месяцы меняются люди, как меняются институты, приходят новые люди с новыми взглядами, все это нормализуется. Я вообще хочу понять, а от людей что-то зависит? Можем ли мы вообще ориентироваться на вот эти вот, на ментальности, предиспозиции людей? Или это, как говорил Глеб Павловский, покойные населенцы? Это пластилин. Это масса, которая вот как будет ветер наверху дуть. Я вот все время думаю о том, что произошло у нас с тобой на глазах в начале 80-х, середине 80-х. В 85-м году советские люди думали одно, а в 88-м году уже совсем другое. Это были совсем другие люди. Причем даже еще это до интернета, до такого большого телевидения. Вот как так?
Есть тут один момент, который меня очень занимает, смущает и представляет, как мне кажется, большую проблему. В конце 80-х годов, если коротко сказать, общество выходило из, так сказать, истории очень большого насилия. Это фундаментальный момент. То есть каждая семья имела какой-то, так сказать, трагический опыт. Вот усталость от такой ложности общественных отношений, политической модели, она пронизывала все общество, так сказать, очень глубоко.
Никита, я хочу спросить. Никит, я понимаю, да, как водитель я знаю, что в туман как бы обычные фары включать невозможно. Но есть противотуманки. В конце концов, сейчас многие оснащены там Теслы, наверное, последние, не знаю, приборами ночного, инфракрасного видения, которые, вот, по крайней мере, если я знаю, что животных видят, есть с инфракрасными машинами. Все-таки вот ты как видишь, условно говоря, через 10 лет возможный разброс сценариев, возможный трек эволюции России с точки зрения общества и с точки зрения политической системы?
Диапазон достаточно большой. И путинизм сегодня, несмотря на его репрессивность, несмотря на начало войны, остается весьма противоречивым набором управленческих практик, весьма противоречивым набором социальных отношений. И в этом отношении выходы из него тоже могут быть разными, начиная от колоссального усиления репрессивности режима и перехода к некоторой версии православного Ирана, заканчивая отсечением от путинизма его наиболее одиозных, милитаристских, реваншистских компонент и трансформацией его во что-то отдаленно напоминающее вот, центристский правый консерватизм, что-то вроде христианской демократии.
И это, вот, ну да, собственно, к моменту, условно говоря, в окончании второй каденции Путина мы будем стоять, возможно, перед... Ну, то есть, если мы действительно исключаем, которые невозможно предугадать, черные лебеди, разные такие драматические взрывные изменения системы, то, видимо, это вот тот спектр, в котором мы будем находиться.
Я думаю, да. Я думаю, что спектр достаточно широк, и в этом отношении путинизм, он всегда был скорее такой инертной субстанцией, вот, которую можно укладывать в разные инсциональные формочки, и в этих формочках вот она обретает вот свою некоторую видимость, у нее там какие-то уголки появляются, оформленность. И проблема в том, что сегодня мы не видим никаких инсциональных механизмов выхода из того конфликта, который произошел как на глобальном уровне, так и внутри России. То есть мы не видим никаких глобальных возможностей разрешить украинский кризис, выйти из этой войны. Также и внутри России мы не видим, как Владимир Путин может смениться кем-то другим. Да, конечно, мы читали Макса Вебера, мы все знаем, там, около 10 способов рутинизации харизмы, и, вероятно, в России будет очередное уже такая принятая практика для российской политической истории, когда управленческий штаб представляет нового обладателя харизмы вот, обывателям, гражданам, как, собственно, происходила рутинизация харизмы в постсоветский период. С моей точки зрения, это наиболее вероятный сценарий. Хотя какие-то более экзотические выходы здесь тоже возможны. Вот, в конце концов, в 90-е годы в России прошла некоторая новая волна клерикализации. Конечно, мы любим говорить о том, что воцерковленность низкая, и Русская Православная Церковь является в значительной мере фейковым декоративным институтом. Но через 10 лет люди, которые в 90-е были детьми и ходили в церковь вот со своими родителями и воспринимали все это за чистую монету, уже их станет больше, и их политический голос будет более материален. Поэтому, возможно, в смену власти как-то даже приплетут патриарха, посадят его в Архангельский собор, и какой-нибудь черный или белый дым над ним будет символизировать смену власти.
Ну вот да, вот мы уже now we're talking, что называется. Вот мы уже прошли такие в образные, хорошие образы политической футурологии, как раз когда время нашей программы подошло к концу. Но в любом случае, это очень интересно. Никита, во-первых, спасибо за участие в этом эфире, за разговор. Был с нами на связи Никита Савин, политолог, докторант Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе. Благодарю Сашу Морозова, который с нами был в студии, Александр Морозов, политолог. Но действительно, что мне интересно, что позитивных сценариев, да, сценариев демократизации, сценариев открытия, возвращения России в мир за этот час практически не прозвучало. Естественно, здесь это можно еще обсуждать. Естественно, мы и не обсудили сценарии возможного реформатирования, распада России. То, что Москва перестает быть столицей, то, что Россия превращается в ассоциацию, в содружество отдельных свободных регионов. Это все еще возможно обсуждать. Но если мы остаемся в рамках, в парадигме путинизма, в парадигме нынешнего развития, то даже на достаточно длинном горизонте, 12 лет, мы не видим перспектив возвращения России в мир, возвращения России в мировую экономику на путь демократии и свободы. И в этом отношении действительно прекрасная Россия будущего умерла на холодной переправе через реку Обь в полицейской буханке, УАЗике, который вез тело убитого Навального из Лабытнанги в Салехард. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
Какие перемены нужны России? На вопрос «Свободы» отвечают жители Иркутска.
Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей. Стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.